К несчастью, оказалось, что у него другие планы. Он думает... Он думает, что у нас тут типа подпольный конвейер и пытается влезть в долю. Понимаешь, вместо того, чтобы обналичить мой чек, он обработал какую-то старушку, ходит за ней 24 часа в сутки и хочет, чтобы мы в ее квартире сделали... Хобби вскинул брови. Подсадку? Точно. Я обрадовался, что это он сказал, а не я. Подсадкой называлось мошенничество, когда всякие антикварные фальшивки или дешевки подсовывали в частные дома, чаще всего туда, где жили старички, чтобы потом впарить их столпившимся у смертного одра стервятникам, халявщикам, которые так рвались поскорее обобрать старушку в кислородной палатке, что и не понимали, обирают-то их. Когда я попытался вернуть ему деньги, он вместо того, чтобы их взять, предложил вот это. С нас мебель, прибыль пополам. И с тех пор никак не отвяжется.
Хобби остолбенел.
Но это же полная чушь.
Да. Я закрыл глаза, ущипнул себя за переносицу. Но он все никак не уймется. Вот потому-то я тебе и советую.
А что это за женщина?
А какая-то женщина, пожилая родственница, не знаю.
Как ее зовут?
Я прижал стакан к виску. Без понятия.
Она здесь живет, в Нью-Йорке?
Наверное. Мне как-то не хотелось уводить расспросы в эту сторону. В общем, просто выбрасывай такие письма в мусорку. Прости, что раньше тебе не сказал, просто волновать не хотел. Если мы так и будем его игнорировать, когда-нибудь ему это надоест.
Хобби поглядел на бланк, потом на меня.
«Я это сохраню».
«Нет-нет», — резко сказал он, когда я попытался его перебить.
«Если захотим обратиться в полицию, нам этого за глаза хватит. И не важно, что там с комодом».
«Нет-нет»,
— он поднял руку, показывая, чтобы я помолчал. «Так не пойдет. Ты пытался исправить ошибку, а он теперь склоняет тебя к преступлению. Долго это продолжается?»
«Не знаю. Пару месяцев», — наконец ответил я, потому что Хобби не сводил с меня глаз.
«Риф»,
— хмурил лоб он, изучал бланк.
«Спрошу-ка у Мойры».
Мойрой звали миссис Дефрес.
«А ты мне скажи, если он снова напишет».
«Разумеется». Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы казалось, что миссис Дефрес знакома с Люциусом Ривом или знает, кто это такой. Но, слава богу, с этой стороны больше не поступало никаких вестей. Чистейшая удача, конечно, что письмо к Хобби было написано в таких обтекаемых выражениях. Угроза, впрочем, прочитывалась ясно. Хотя глупо было тревожиться из-за того, что Рив ее выполнит и пойдет в полицию. Потому что, я снова и снова твердил это себе, он может заполучить картину только если я смогу спокойно изъять ее из хранилища. И как назло, от этого мне только сильнее хотелось, чтобы картина была у меня. Чтобы я мог глядеть на нее, когда захочу. Я знал, что это невозможно, и все равно мечтал об этом. Куда ни гляну, какую квартиру мы с Китси не зайдем посмотреть, я везде высматриваю место для тайника. Высокие полки в буфете, камины-обманки, широкие стропилы, до которых можно дотянуться только на высоченной стремянке. Половицы. Можно ли будет их здесь приподнять? По ночам я пялился в темноту, воображал себе специально встроенный огнеупорный сейф, где она у меня будет надежно храниться. Или уж, совсем доходя до абсурда, потайной чуланчик синей бороды с климат-контролем на кодовом замке. Мое. Мое. Страх, сотворение кумира, стяжательство. Восторг и ужас фетишиста. Понимая, что делаю глупость, я загрузил изображение картины себе в компьютер и в телефон, чтобы в одиночестве любоваться оцифрованными мазками кисти, сжатыми в точке и пиксели лоскутком солнца 17-го столетия. Но чем чище были цвета, чем сочнее импасто, тем сильнее я жаждал увидеть оригинал, уникальный, великолепный, омытый светом объект. Защищенное от пыли помещение, круглосуточная охрана. Я старался не думать о том австрийце, который 20 лет продержал женщину в заперти у себя в подвале. Но, к сожалению, это сравнение первым приходило на ум. А если я умру?
Попаду под автобус.
Не примут ли тогда дурацкий сверток за обычный мусор? Не бросят ли в инсинератор? Раза 3-4 я анонимно звонил в хранилище, чтобы увериться в том, что я и без того знал, излазив как одержимый весь их сайт. Влажность и температура поддерживались на приемлемом для хранения предметов искусства уровне. Я бывало просыпался и думал, что мне все приснилось, а потом вспоминал. Не приснилось, нет. Но и думать было нечего, чтобы туда пойти, когда Риф, будто кот, так и ждет, что я наконец-то прошмыгну мимо него по полу. Нет, высовываться нельзя. Как нарочно через 3 месяца надо было снова платить за аренду ячейки. И если учесть все происходящее, мне туда путь заказан. Надо будет просто попросить Гришу или еще кого-то из парней туда съездить и заплатить за меня наличкой. Они, я знал, заплатят и вопросов лишних задавать не станут. Но тут как раз приключилась вторая неприятная вещь. Буквально за несколько дней до этого Гриш меня здорово напугал. Я сидел в магазине один, подсчитывал недельную выручку, а он проскользнул туда, многозначительно подергал головой и сказал: «Мажор, давай-ка присядем, поговорим».
«Угу, о чем?»
«А таз какой ты имеешь?»
«Что?»
Гришин идиш и подзаборный русский были пропущены сквозь мясорубку бруклинского диалекта и рэперского сленга, так что иногда его образные выражения оставались для меня полнейшей загадкой.
Гриш шумно фыркнул.
«Ты, друган, похоже, не врубаешься. Я спрашиваю, нормально все у тебя насчет закона?»
«Так, секунду». Я добрался только до середины колонки цифр, потом поднял взгляд от калькулятора.
«А что такое? Ты о чем?»
«Слушай, ты мне брат, и я тебя не упрекаю, не осуждаю. Просто скажи мне, окей?»
«Да что такое? Что случилось?»
«Да, тут вокруг магазина вертятся всякие, высматривают. Ты что-нибудь знаешь?»
«Кто?»
Я выглянул в окно. «Как? Когда?» «Я вот тебя хотел спросить. Боюсь теперь в Боро-парк ехать. Я там забился встретиться с моим двоюродным братаном Генкой. У нас с ним кое-какой бизнес наклевывается. Боюсь, сядут мне на хвост».
«Тебе на хвост?»
Я сел.
Гриш пожал плечами. «Уж раза 4-5, может. Вчера я вылезаю из трака и вижу, один тут спереди торчит, но потом умелся дальше. В джинсах, немолодой уже, такой кэжуально одетый. Генка ничего не знает, но зассал уже, потому что, говорю же, мы там делаем бизнес. Поэтому велел мне тебя спросить. Не говорит ничего, просто стоит и ждет. Я думал, может, это из-за того, что ты имеешь дела со Шварциком?» — доверительно шепнул он.
«Не-а».
«Шварцик — это Джером, и я его не видел уже много месяцев». «Ну ладно тогда. Прости, что говорю тебе это, но, похоже, это... полиция принюхивается. Майк вон тоже заметил. Думал, это к нему, насчет алиментов. Но мужик просто торчит тут, ничего не делает».
«И давно это?»
«Да, кто знает. Но месяц уж точно. А Майк говорит еще больше».
«Если в следующий раз его увидишь, покажешь мне?»
«А может, кстати, частный детектив».
«А почему ты так думаешь?»
«Потому что похож он на бывшего копа. Это Майк так думает. Они ирландцы копа сразу секут. Майк сказал, что он такой немолодой. Может, полицейский на пенсии?»
«Ясно», — сказал я, сразу вспомнив крепыша, которого видел тогда в окне. Я видел его 4 или 5 раз кряду. Ну или кого-то на него похожего. Он вечно околачивался у входа в рабочие часы. Всегда, когда я был с хобби или с клиентом. Поэтому не мог подойти и разобраться с ним. Правда, и выглядел он всегда так обыденно. Толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки на шнуровке. Что я, в общем-то, даже точно не был уверен, что это один и тот же человек. Однажды, и я тогда до смерти перепугался, мне показалось, что я заметил его возле дома Барбуров, но потом присмотрелся и, похоже, обознался все-таки.
«Он тут давно уже ошивается. Но так...» — Гриш помолчал. «Я бы и не сказал тебе ничего, потому что... Да, может, пустяки. Да вот вчера...»
«Ну что? Говори же!»
— поторопил его я, пока он тер себе шею и виновато отводил глаза.
«Другой мужик, не тот. Я уже видел его возле магазина, снаружи. Но вчера он зашел в магазин и спросил тебя, прямо имя назвал. И не понравилось мне совсем, как он выглядел».
Я резко распрямился. А я-то все думал, когда же Риф надумает заявиться к нам собственной персоной.
«Я с ним не говорил. Я был на улице», — он кивнул. «Так что трак разгружал. Но видел, как он зашел. Такой приметный парень. Одет дорого, но не как клиенты. Ты обедал, Майк в магазине один сидел. Заходит этот мужик и спрашивает. Теодора, мол, Деккера. Ну, Майк говорит, нет тебя. А где он? И спрашивает про тебя. Значит, тут ли ты работаешь, тут ли ты живешь, да где кто, все такое».
«Где хобби?»
«Не нужен ему был хобби. Ему ты был нужен. Потом...» Он пальцем прочертил на столе линию. «Он выходит, обходит вокруг магазина, туда посмотрел, сюда посмотрел, везде посмотрел. А я с другой стороны улицы смотрю за ним. Выглядит странно. И Майк тебе про это ничего не сказал, потому что, да может, ничего такого, говорит, может, личные какие-то дела, нам лучше не лезть. Но я-то его тоже видел и подумал, нет, надо тебе сказать. Потому что, слышь, гусь-то гусь узнает, понял?»
«Как он выглядел?» — спросил я. Гриш не ответил, я продолжил.
«Не молодой такой мужик, полноватый, седой?»
Гриш сердито зафыркал.
«Не-не-не!» — с твердой уверенностью затряс головой. «Не дедуля, нет!»
«Так как он выглядел-то?»
«Как мужик, с которым в драку лезть не стоит, вот как он выглядел!»
Мы замолчали. Гриша закурил свой кул, предложил сигарету мне.
«Так мне-то как быть, мажор?»
«Что?»
«Ну нам-то с Генкой надо чего бояться?»
«Да нет, вряд ли. Ладно», — ответил я, немного неуклюже шлепая его по ладони, которую он радостно передо мной растопырил. «Ладно, но знаешь что? Сделай одолжение. Как увидишь их снова, позови меня, хорошо?»
«Не вопрос».
Он помолчал, окинул меня критичным взглядом.
«Так нам с Генкой точно ничего не надо бояться?»
«Слушай, ну я же не знаю, что вы там с ним делаете, правда?»
Гриша вытащил из кармана грязный платок и утер свой сизый нос. «Не нравится мне такой ответ».
«Слушай, ну ты в любом случае будь поосторожнее, ну на всякий случай».
«Мажор, и тебе того же», —